Константин Вайт. Анулет. Книга пятая. Паладин. Глава первая. Въехав в Мариуполь, мы немного покрутились по темному городу, пока не заехали во двор большого красивого дома, окна которого ярко светились, всем своим видом показывая, что особняк готов к приему гостей. Стоило мне выйти из машины, как дверь особняка открылась, и оттуда неспешно вышел хозяин дома. За его спиной маячил Петр Корсаков, который прибыл заранее, чтобы подготовить все к моему приезду.
«Михаил Алехин!» —
слегка кивнув, протянул мне руку крепко сбитый мужчина в дорогих одеждах.
«Рад познакомиться!»
— я ответил на его крепкое рукопожатие, и мы прошли в дом. Устроившись в предоставленной мне комнате и приняв душ, я спустился к ужину. За столом нас было трое — Михаил, Петр и я. Это как раз то, о чем и говорил Самохин. Сословная разница. Он, хоть и мастер, сидеть с нами за одним столом не мог. Мы все-таки высшая аристократия. Тем более находимся в гостях, и правила здесь устанавливает Алехин. С нами еще мог бы сидеть Павел Богданов, но он приедет только завтра утром. После сытного и продолжительного ужина, состоявшего из пяти смен блюд, мы поднялись на второй этаж и устроились на веранде. Петр и Михаил налили себе коньяка и взяли по сигаре. Веранда была снабжена защитными артефактами, так что нам было тепло. Над головой сияли яркие звезды. Уютное место. Какое-то время мы болтали ни о чем. Михаил меня расспрашивал о музыке, о предстоящем концерте. Сказал, многие очень сильно удивились, узнав, что я и есть тот самый Нео. Правда, люди в возрасте за 40 не часто слушают такую музыку, а многие и осуждают. Ладно бы я пел в опере, а тут князь прыгает по сцене и орет неподобающие песни. Петр успокоил, не стоит обращать внимание на старых маразматиков. Всегда найдутся недовольные моим поведением, чем бы я ни занимался. Да мне и вправду было безразлично мнение незнакомых мне людей.
«Последний раз я был в прорыве 3 года назад», — повернулся ко мне Михаил, видя, что я немного заскучал. «Вообще стараюсь каждый год посещать, но сейчас очень плохо со свободным временем».
«Зачем?» Это было странно. Все наперебой твердят, что соваться в прорыв не стоит, а тут дворянин, каждый год рискуя жизнью, лезет туда. У меня были предположения, но хотелось услышать, что скажет Михаил.
«Для тренировки магии», — Алехин подтвердил мои догадки. 3 года назад стал мастером, вот с тех пор больше не бывал». «Далеко заходили? До самого центра добирались?» «Нет, прорыв слабый, но я тогда не был мастером и глубоко забраться не мог. Вообще он считается достаточно безопасным, имеет лишь 3-й уровень опасности. Нет разумных, да и зверей не слишком много. Мы небольшим отрядом справлялись, но дойти до центра ни разу не смогли из-за давления поганой магии». «Я так понимаю, подобный прорыв имеет ценность для рода. Все-таки лучшее место для тренировки магов не придумать. Может, не стоит его закрывать?» «Стоит», — твердо произнес Михаил. «Его ценность как прорыва не так уж и велика, тем более обходится недешево. Пусть он и небольшой, но содержать приходится целый взвод солдат. Они посменно дежурят, а все расходы ложатся на мой род».
«Звери разбегаются по округе?»
«Нет», — Алехин покачал головой. «Да если и выбегут, долго не проживут. Магический фон у нас сильно отличается».
«Тогда зачем солдаты? Может быть, забором огородить и все? Дешевле бы вышло?»
«Таковы правила», — Михаил набрал в рот сигарный дым и с удовольствием прикрыл глаза. «Таковы правила. Есть прорыв, должны быть солдаты. Так что надо закрывать. К тому же усадьба там отличная, и рядом с морем. Ну и престиж».
«Попробуем», — согласился с ним я. «Что еще тут сказать? Для этого я сюда и прибыл».
«Только я вам сильно помочь не смогу», — решил признаться Алехин. «До центра точно не дойду, и из моих никто не дойдет. Пытались уже. Было видно, Алёхину неприятно осознавать, что он не в силах самостоятельно справиться с этой задачей. «Да, я уже понял. Это ничего. Ваша помощь пригодится на начальном этапе отбиваться от зверей. А в центре их обычно и нет», — успокоил его я. Спать лёг не очень поздно, но долго не мог заснуть, размышляя о прорывах. Раньше я думал, что они появляются рядом с алтарем, используя его как маяк и заодно как источник энергии. Но в прошлом прорыве, как и в этом, алтаря не было. Получается, эта гипотеза не подтвердилась. В сети информации не так уж и много, но я наткнулся на статью, в которой говорилось, что прорывы появляются в месте, где скапливается энергия. Этакие узловые точки. Идеальные места для размещения алтарей. Но где их столько взять? Раньше паладины Братства Света и паладины Анулета могли находить такие узлы. И, конечно, там строили усадьбы знатные дворяне. Кто же откажется разместить свой родовой особняк вместе перекрестка магических энергий? Даже если нет алтаря, все равно роду от этого большая польза. Правда, теперь данное искусство считается утерянным. Видящих почти не осталось, а мастера не видят магию на таком уровне, чтобы найти узлы энергетических сетей. Да я и сам не настолько хорошо вижу магические линии. Правда, если напрячься и сосредоточиться, могу найти узлы, но это не так-то просто. Вообще, получается, технический прогресс похоронил многие магические знания. В современном мире не нужны сильные маги. Сейчас не стоит вопрос выживания. Все стабильно и хорошо. Даже редкие войны дворянства зачастую обходятся без магов. Для меня это, конечно, странно. Но мне простительно. Я вырос в мире, где о магии можно было только мечтать. Здесь к ней относятся весьма потребительски. Магия должна служить и приносить пользу. Вот и все. Мало кто мечтает стать сильнейшим магом, потратив на это полжизни. Зачем, если можно просто стать богаче и нанять на работу пару мастеров? Разве только ради увеличения продолжительности жизни, но если у тебя есть миллионы, можно обратиться к целителям. Да, это не совсем тот уровень. Омолаживать они не умеют, но большинство болезней лечат, увеличивая качество и продолжительность жизни. Так что по всему выходило, что личная магическая сила уступает силе денег. Ну и какой вывод можно сделать из этих размышлений? Смешно себе в этом признаваться, но в принципе никакой. У каждого свой путь. Кто-то выбирает деньги, кто-то магию, а некоторые и то, и другое. Вот к последним я себя и относил. Правда, смущала известная поговорка про двух зайцев, но другого варианта у меня не было. Магическая сила, не подкрепленная серьезными деньгами, — ничто. Серьезные деньги без сильного рода тоже бесполезны. Сегодня они есть, а завтра окажутся у того, кто сильнее. Так что зарабатываем и усиливаемся. На этой мысли сон наконец-то меня одолел. По итогу выспался я неплохо. Настроение утром было бодрое. Спустившись в столовую, обнаружил там Михаила и Петра. Лица у обоих были хмурые и потрёпанные. Судя по всему, на одном бокале коньяка они не остановились. И хоть магическая микстура снимает похмелье, но выспаться не помогает.
«Хорошо посидели?»
— с улыбкой поинтересовался я у Петра, разглядывая его помятое лицо.
«Мы только в 5 утра легли».
Он налил себе в чашку крепкий кофе и не спеша цедил его мелкими глотками.
«Ничего, сейчас на свежем воздухе быстро придем в себя», — улыбнулся Михаил Алёхин.
Он выглядел посвежее, но оно и понятно, все таки мастер.
«Через час выезжаем, ехать 20 минут», — сообщил Михаил, посмотрев на часы.
После завтрака я переоделся в походную одежду и, выйдя на улицу, поздоровался с Павлом Богдановым, который уже приехал. Рядом с ним стоял Арслан и все выспрашивал, как тому удается не вырубиться в прорыве.
«Нет никакого секрета, только контроль», —
пожимал Павел плечами, с улыбкой превосходства поглядывая на Арслана.
«Сегодня точно дойду», —
решительно махнув рукой, Арслан сел за руль автомобиля. Из дома вышли Петр и Михаил. Подойдя к нам, оба поздоровались с Павлом. Видно было, что Алёхин знаком с Богдановым. Это еще раз доказывает, как тесен мир аристократов. Рассевшись по машинам, мы отправились к прорыву. Ехать и вправду оказалось недалеко.
Вся дорога заняла минут 20. Мы остановились у небольшой бревенчатой избы, рядом с которой были установлены знаки, что дальше проезда нет. Пока мы выгружались из машин, Михаил Алёхин отправился приветствовать военных.
«Галина Владимировна, наша целительница!»
Пока я смотрел, как беседуют Михаил и старший из отряда охраны, ко мне подошел Павел.
«Рад знакомству», —
ответил я, разглядывая целительницу. «Обычная женщина, лет 40. И не скажешь, что перед тобой целительница. Простая походная одежда, на лице нет и намека на надменность».
«Пётр в курсе, но на всякий случай скажу. Многого от меня не ждите, я не очень сильна. Кровь остановить могу, рану обеззаразить, ускорить восстановление», —
Галина Владимировна произнесла это сухим и безразличным голосом.
«Для подобного похода самое то», — поддержал ее Пётр.
Целительница мазнула по нему взглядом и слегка пожала плечами.
«Надеюсь, большего не понадобится», — кивнул ей я и пошел навстречу Михаилу, который закончил разговор и направился к нам. «Можно выдвигаться», — сказал он.
Вокруг Алёхина стояло 6 человек.
«Моя команда! Все мастера!» — с гордостью в голосе представил их он. «Тогда вперед!
Скомандовал я. Пётр Корсаков остался у машин. Со мной, кроме команды Алёхина, отправились Павел, Раслан, Самохин, 3 мастера и Галина Владимировна. 2 мастеров были из семьи Богданова, то есть по факту принадлежали к роду Шуваловых. 3-го привел Раслан, заявив, что тренировка никому лишней не будет. Возражать я не стал. Пусть. Максютовы мне тоже не чужой род. Как только мы прошли за ограду, магический фон переменился. Но я уже отлично знал, как с ним бороться, так что, сжав часть каналов мысленно в кулак, оставил небольшое количество для прорыва, добавив туда искорок. Пусть подавится. Стоило искоркам заиграть в моей крови, как настроение мгновенно улучшилось. Погода была отличной, светило солнце, дул несильный ветер. Тянуло на подвиги. Расстегнув куртку, я поспешил за уверенно шагавшим впереди Михаилом. Нам надо было пройти через небольшую рощицу и подняться на каменистый склон. Там, за высоким каменным забором, начиналась территория усадьбы Алёхина. В ней, скорее всего, и расположен центр прорыва.
«Что-то слишком спокойно», —
обратился я к Михаилу, когда мы покинули рощу.
«Здесь всегда так?»
«Согласен. Зверей не видно»,
— ответил тот, с трудом вытирая со лба выступивший пот. Справляться с давлением прорыва было тяжело, а с каждым шагом оно все возрастало.
«В этой роще жило семейство рысей. 5 особей. В прошлый раз они нас изрядно потрепали. Еле отбились. Дальше мы не пошли. У нас было 3 тяжело раненых, так что вернулись обратно. А на выходе из рощи нас догнали какие-то мелкие крысы. Они током бились. Пришлось бегом убегать. Еле вырвались. А сегодня тишина».
Алёхин внимательно огляделся. Мы почти дошли до высокого каменного забора. Было видно, что все уже с трудом борются с давлением прорыва, но держатся.
«Давайте передохнем», —
предложил я, глядя на напряженные лица людей. Мы уселись на ствол поваленного дерева, и я включил кольцо истинного света, создавая небольшую зону, свободную от влияния прорыва. Послышались возгласы облегчения.
«Какой хороший артефакт», —
высказал общую мысль Михаил.
«Хороший, но мы слишком далеко зашли в прорыв. Жрет энергию как не в себя», — сознался я. «Вы идете дальше?»
«Да»,
— решительно кивнул Михаил, глядя на своих мастеров.
«Передохнем и полезем через забор. Дальше видно будет». «А вы как?» —
повернулся я к Павлу и Галине Владимировне. Она сидела с задумчивым видом, уйдя в себя.
«Я-то нормально», —
улыбнулся Богданов.
«Держусь», — коротко ответила Галина. «Проблема в другом. Я уже бывала в прорывах, но так далеко не заходила. Чем глубже идешь, тем труднее использовать целительские силы. Уже здесь я вряд ли чем-то смогу вам помочь. А если зайдем дальше...»
Она развела руками.
Галина была права. Мы зашли уже в ту область, когда неподготовленного человека давление прорыва валит с ног. Мастера пока справлялись, но им это давалось с большим трудом. Целительница не являлась мастером. Похоже, ее придется оставить здесь или даже вернуться слегка назад. А если будут ранены, то переносить к ней.
«Предлагаю Галину Владимировну и двоих мастеров оставить здесь».
Руслан мгновенно сделал правильные выводы.
«Мы же пойдем дальше».
«Я тоже останусь», — подал голос Самохин.
Он не так давно стал мастером и так до конца и не освоился со своим усилением. В итоге осталась практически половина нашего отряда. Меня это не смутило. Как показала практика, пусть и небольшая, но вблизи самого прорыва зверей обычно нет. Им тоже не нравится высокая концентрация магии. Забор был чуть выше 2 метров. Вроде невысокий, но ужасно неудобный. С разбега на такой не запрыгнуть и не перелезть. Массивные камни плотно подогнаны друг к другу, и нет щелей, за которые можно было бы ухватиться пальцами.
«Тут же должны быть ворота?» —
поинтересовался я у Михаила.
«Есть. Кованые, железные. 4 метра высотой. Давно заржавели. Мы 10 лет назад доходили до них, но открыть не смогли. Лезть там еще труднее, чем здесь. К тому же отсюда ближе идти до самого дома».
Михаил стоял у стены, глядя вверх.
«Значит, лезем здесь. Что там, за забором?»
Руслан встал рядом с ним.
«Был сад», — пожал плечами Михаил. «Я там не был ни разу. Особняк входил в приданое моей второй жены. Она рассказывала, что в детстве много времени проводила в этом саду. Потом прорыв, быстро собрались и уехали», — поделился он, «бросив все вещи. В доме осталось немало ценного. Картины, мебель, книги», — начал перечислять он, но Павел его прервал.
«Не будем тратить время. Лезем!»
Он посмотрел на меня и, дождавшись моего одобрительного кивка, подошел вплотную к забору. Подсаживая друг друга, мы перелезли через забор и с тихой руганью свалились в заросли. Все вокруг заросло какими-то кустами, высокой травой и деревьями. Такое впечатление, что мы оказались в зимних джунглях. Из-за переплетения веток не было видно практически ничего. Продираясь сквозь заросли, вышли на небольшую полянку. Все грязные, потные и злые. Я и Руслан работали саблями, пробивая всем путь. Давление прорыва ощущалось даже мной. Никогда не было так тяжело. Мне приходилось буквально силой заставлять себя передвигать ноги, а ведь мы еще не дошли до центра.
«Лисицы!»
— закричал Руслан, первым же взмахом сабли убивая хищного зверя. Оскалив мелкие зубы, на нас выскочила целая стая. Она была огромной. Зверей 30. Пока я рубил сабли направо и налево, в моей голове отстраненно текли мысли. Магию использовать в таком месте ни у кого не было сил. Огнестрельное оружие здесь тоже не работает. Как это ни странно, в прорыве слегка меняются физические законы. Этого вполне достаточно, чтобы порох не взрывался, а электрический фонарик не горел. Остается только холодное оружие. У меня и Руслана это сабля. У 2 мастеров — топорики. Павел и Михаил кололи зверей шпагами. Но от них было мало толку. Лисы оказались слишком проворны. К концу боя я один стоял на ногах, при этом меня даже ни разу не укусили. Остальные лежали на земле, которая от схватки превратилась в грязь, смешанную с кровью убитых лисиц.
«Мы дальше не пройдем. И обратно, боюсь, не вылезем», — прохрипел Михаил.
Он хотя бы был в сознании. 3 мастеров лежали в отключке. А Руслан и Павел держались лучше, но тоже подняться с земли не могли. Остальные с трудом шевелились, лежа на земле и пытаясь сесть.
«Неприятная ситуация»,
— сквозь силы улыбнулся Павел, глядя на забор, оставшийся за нашими спинами. До него было 50 метров, через кусты и деревья. Но мало дойти, надо же еще и перелезть.
«Сможете идти?»
Я присел на корточки рядом с Русланом и Павлом.
«Включи свое кольцо»,
— попросил Руслан. Пришлось включить. Поле истинного света я продержал меньше минуты, но этого времени хватило, чтобы мастера пришли в себя. Павел и Руслан с моей помощью поднялись на ноги. Михаил так и остался сидеть в грязи. Его левая рука была серьезно повреждена. Одна из лисиц сумела вцепиться в нее своими мелкими зубами. Кое-как мы из шарфа сделали повязку и подвесили руку.